уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований. Здравствуйте, Василий Георгиевич.
Владимир, здравствуйте.
Давайте начнем с Амана Тулиева, который, с одной стороны, уходит в отставку, с другой стороны, он не совсем уходит в отставку, потому что тут же оказывается в местном законодательном органе власти, то есть одну ветвь власти меняет на другую. Что происходит?
Ну, дело в том, что Тулеев очень долго не хотел уходить в отставку, и вся критика его работы, его администрации, она отметалась с тем аргументом, что, вообще-то говоря, все нормально, люди довольны, протестов шахтерских нет никаких, значит, Тулеев справляется в качестве такого балансира, да, то есть политика и управленца, который, с одной стороны, не дает развернуться социальному кризису в регионе, а с другой стороны, оказывается вроде бы как бы эффективным управленцем с точки зрения экономики. То есть... Нравится, не нравится он президентской администрации, принимайте Тулеева как есть, потому что на Кузбассе никого другого быть не может. И та перестановка, которую мы сейчас наблюдаем, это результат определенного, я думаю, соглашения, потому что Тулеев не хотел в отставку, и теперь он просто остается в виде, ну, такого надзирающего, что ли, да, то есть все равно есть определенное соглашение московского руководства и местных элит, несмотря на вот эту катастрофу в торговом центре, Тулеев не уходит полностью, хотя... В общем-то, могли бы это использовать, да, для того, чтобы Тулеева убрать. Но Тулеев сохраняет и определенный авторитет на местном уровне, и поэтому он его и сохранит формально на должности новой.
Если посмотреть на то, что происходило в конце прошлого года, я имею в виду череду отставок, вот та самая ротация губернаторов, то там не очень церемонились уже с местными элитами. Более того, как будто бы бросали им вызов. Смотрим, например, Дагестана. Здесь с Кемеровской областью церемонятся.
Особый регион, регион пролетарский, такой рабочий, где горняки и где, вообще-то говоря, протесты несколько раз в истории страны играли очень важную роль в последние десятилетия.
Поэтому, Горбатый мост, можем вспомнить.
Абсолютно, да. Поэтому Тулеев, который, как считается, да, обеспечивал там стабильность, а он все-таки в определенный период, ну, сейчас, наверное, ему просто состояние здоровья не позволяет быть активным участником процесса, поэтому он скорее такой вот мозг, да, этого всего контрольного органа, но он действительно влиял на ситуацию и имел авторитет среди шахтеров и разрешал там кризис, поэтому Тулеев фигура очень важная, историческая. Это не губернаторы, ну, вот я вот родом из Новосибирской области, я знаю, что там губернатор Городецкий. Ну, это, ну, вообще ничего, понимаете, ничего.
Незнаковая фигура.
Ну, абсолютно.
И то, что его
попросили убраться, там, заявление он написал. Да люди только с облегчением вздохнули и сказали, скатертью дорожка. Понимаете, вот какая ситуация. А Тулеев – это фигура совершенно другого уровня. Это не какой-то человек, который через бумажки, через работу каким-нибудь помощником мэра, вот как вот я имею в виду Городецкий, да, вот чтобы он сделал себе карьеру, ни на каких-то сомнительных сделках, а человек, который не боялся выходить на улицу, не боялся разговаривать с людьми, давать им обещания, брать на себя ответственность, поэтому Тулеев, конечно, из поколения сильных политиков, сильных фигур, но он просто физически сейчас не может играть эту роль, но это не означает, что он похож на других губернаторов. Проблема же в другом, когда губернаторов меняли, там ведь был очень серьезный экономический интерес, он остается, потому что губернаторы у нас, я об этом много раз писал в прошлом году, делятся с точки зрения инвесторов на две категории. Первое, те, которые помогают инвесторам и говорят, о, хорошо, вы построите у нас предприятие, прекрасно, мы вам поможем, там, давайте администрация поможет вам там договориться с банками, я там дам гарантии, мы посмотрим, там, какие техникумы могут, каких вам специалистов дать, какие университеты, университеты кого готовят, мы вам всячески поможем, да, это один тип губернаторов. Этот губернатор с точки зрения московского бизнеса, это хороший тип губернатора. Другой тип губернатора смотрит на инвестора и говорит, 20%. А моя доля какая? Ну, построите вы завод, а мне что с этого, лично мне?
Но это губернаторы в очень богатых регионах.
Нет, это губернаторы в разных регионах. Это губернаторы, наследники определенной эпохи. У нас вообще вот наведение порядка в регионах с 90-х годов, оно происходило в несколько этапов. Первый этап был такой. Это стерилизация чистой преступности. То есть чистая преступность должна уйти. Да, вот эта Москва это требовала, это было сделано. Кого-то, кстати говоря, записали в Единую Россию. Было же это в начале нулевых.
Легализация.
Это называлось. Да, это в воспитательных целях. Посидишь в Думе, походишь, посмотришь, как люди себя ведут, научишься пиджак носить, по магазинам ходить, в общем, как-то перевоспитаешься.
Причем не красный пиджак, да.
Не красный, нет, да, пиджак, как правило, синий, серый, там, черный какой-то такой, да, не вызывающий, да, вот это один способ воспитания. Потом началось что? Потом московский капитал, это было примерно с 2003 по 2008 год, пробивал себе дорогу реально, ну, с точки зрения просто вхождения в экономику регионов. И здесь борьба была упорная, там, да, вы наших парней, конечно, взяли в парламент, но это не означает, что вы можете в нашем регионе построить там какой-нибудь торговый центр. Нет, ребята, так нельзя. Это, как, свободный рынок – это, конечно, все для учебников, а в жизни – нет. В жизни – нет. Вам землю не продадим, своим продадим. И этот период тоже был преодолен. Здесь тоже определенные, ну, успехи были. Это все делала Москва. То есть Москва постепенно перевоспитывала регионы, их организовывала. А на следующем этапе, ну, на следующем этапе, ну, были вот эти сделки, да, центр договаривался с местными начальниками, и считалось, что это, в общем, нормальная ситуация. С точки зрения местных начальников, которые допускали определенный произвол, допускали финансовую безответственность и недоброжелательное отношение к инвесторам, так скажем, да, мягко, это было нормально, что они всякий раз договариваются, что это у нас у них постоянные соглашения с Москвой. Причем это ведь было порой оформлено в виде неких национальных конституций у нас, да?
Да.
Это такая особая форма соглашений с Москвой. То есть... Как же это сказать? Боярин такой-то с московским государем заключал договор, как бы. Ну, то есть это примерно так выглядело. А сейчас этому приходит конец, и это продавлено, конечно, крупным бизнесом.
То есть модель сюзерен-вассал, она перестает работать?
Перестает работать, должны быть администраторы. Но дело в том, что администратор не то же самое, что политик. Вот Тулеев был политик. Вот Тулеев был политик очень серьезный, настоящий, сильный. Но политика такая уже закончилась, регион считался более-менее успокоенным, и считалось, что, в общем-то, ну, хорошо, старый конь борозды не испортит, да, но дело в том, что процессы там пошли, видимо, уже вышли из-под контроля, и жили там местные чиновники своей жизнью, ни государева ока не зная, ни ока боярского, да, то есть не видя, сами по себе, да, там, хотят... Где хотят, там кабель проложат, да, и плевать они хотели там на какие-то пожарные требования. Вот так они жили. То есть это проблема еще самой среды местной. Поэтому, когда говорят, что там новый исполняющий обязанности губернатора, он будет там должен, ну, как-то договариваться с местными кадрами, я думаю, что это двоякая ситуация, потому что с одними он, конечно, должен будет работать, а вот других ему предстоит убрать.
Но Цивилёв, судя по всему, кандидатура согласованная с тем же Тулеевым.
Я думаю, что да. Я думаю, что вот как раз в случае с Кузбассом мы видим определенное соглашение. Но опять же помним, что здесь московский бизнес все равно получит дополнительные возможности. То есть это все-таки все равно это сдача определенных позиций. Но Тулеев это не какой-нибудь городецкий. Тулеев не выкидывает белый флаг. Тулеев заключает почетное соглашение. Да, он понимает, что он высоту не удерживает какую-то, да. Ну, он уходит на высоту поменьше, но у него это все происходит красиво. Понимаете, красиво, как у политика. Вот этим он остается таким старым волком. Таких вообще у нас с политики 90-х не осталось.
А все, это был последний тяжеловес. Ну, потому что Муртаза Рахимов ушел, и Ментимир Шаймиев.
Мне кажется, с ним и ссориться-то никто не хочет, да, его никто не хочет обижать, и вполне возможно, что его советы будут спрашивать. То есть он уходит не на формальную позицию, то есть он остается такой, ну... Ну, не знаю, таким, знаете, интеллектуальным резервом в каком-то смысле.
Да. Сначала прозвучало заявление, что он возглавит местную законодательную власть, после этого последовало заявление, что у него нет таких планов. В общем, это пока подвешенное состояние. В любом случае, он в политике на Кузбассе остается.
В любом случае, ему показали уважение, да, то есть ему продемонстрировали то, что он заслужил на самом деле с точки зрения российского общества и шахтеров, и власти. Да, там последние годы было все не идеально. И было очень много видимости губернаторского такого присутствия, губернаторского ока, да, но на самом деле, но он все равно он заслуживает уважения. А я, кстати, с ним один и тот же вуз заканчивал, с Тулеевым.
А, хорошо, поэтому такие теплые отзывы.
Я преподавателей знаю, которые его там учили. Так что, ну, в общем, меня они тоже учили. Нет, не поэтому,
а потому что Лужкова просто... забыли. Нет, не забыли, потому что Юрий Михайлович Лужков с 2010 года не возглавляет Москву. Мы о нем не забываем, мы помним. Но все. Аман Тулеев был последний в череде тяжеловесов.
Лужков, а-ля Лужков не имел такой, все-таки не имел даже, не имел в Москве такой силы, такой вот, в общем, почвы, как Тулеев на Кузбассе. Потому что Москва... это не стрелецкая Москва, понимаете? Это Москва такая уже, буржуазная Москва. А Кузбасс, он именно пролетарский, да? И это значит, что это особенный регион, непростой.
Хорошо, еще один поворот в этой истории. Но здесь добавим еще одну деталь. Это отмена прямых выборов мэра в Екатеринбурге. Свою версию выскажу, на что это может быть похоже, да? Выборы президента прошли. И после этого как будто бы не команда ФАС прозвучала, а расслабленность появилась. То есть, ну, теперь можно делать, в принципе, даже то, что может теоретически не понравиться избирателю. Ну, потому что главная проблема решена на ближайшие 6 лет, и поэтому политическая ответственность, понятно, на ком лежит. Дальше можно действовать более прямолинейно и твердолобо, не заигрывая с избирателем. Пожалуйста. Тулеев никуда не уходит, даже несмотря на то, что, ну, по сути, его же люди не справились с тем, что происходило в Кемерове. И Ройзмана тоже можно задвинуть и отменить прямые выборы мэра в Екатеринбурге. Похоже на правду или нет?
Понимаете, вот Ройзман – это фигура, которая вышла из городского брожения. Вот он просто вошел в политику из брожения. А Тулеева подняла волна. Волна во время колоссальной
бури. Они люди разных эпох.
Это просто, конечно, несопоставимые по внутренней силе фигуры.
Я не про это, я про то, что сейчас действует прямолинейно.
А действует,
да. Если не нравится, терпите, все, уже выборы прошли, ну что.
Не знаю, мне кажется, что вот эта прямолинейность, она разная. Вот Тулеев, он же никогда не принадлежал к либералам. Он скорее имел репутацию человека левоконсервативных воззрений, да, социально-консервативных, но он не был либералом. А Ройзман, он как раз воспринимается как либерал, он играет с либералами вместе, он в Ельцин-центре проводит мероприятия, бравирует этим. Мне Ройзман не нравится категорически, как человеку взглядов левых, не либеральных, даже антилиберальных.
Вопрос-то в другом, нравится ли он местным.
А вот это важно, что власти показывают, что, во-первых, избиратели проголосовали, президент получил поддержку, на которую рассчитывал, большую поддержку. Да. В то же время его оппонент получил, Павел Грудинин, получил тоже поддержку, а вот либералы ничего не получили. И в рамках страны они ноль, потому что нация либо держится, либо голосует за центристов, которые не хотят, чтобы страна опускалась на колени, да, ну, допустим, Путина, либо за левую, левопатриотическую партию, которая... тем более не хочет, чтобы страна вставала на колени и занимают, в общем, ну, имеют антилиберальную стратегию. И это принципиально важно, потому что почему Тулееву в этой ситуации проявляется почет, да, а Ройзману говорят, нам все равно, просто отодвинься. Потому что Ройзман играл, ну, не играл, он представляет определенную... тенденцию, да, принадлежит к определенной тенденции, которая в рамках российского общества популярностью не пользуется и не будет пользоваться, и которая, вообще-то говоря, воспринимается, ну, как, знаете, как ну, где-то, может быть, как пятая колонна, но мне это не очень нравится, да, потому что скорее как те, кто хотят просто капитулировать, да, в этой ситуации, когда Запад усиливает давление...
Как это укладывается в разговоры о предстоящей политической реформе в Российской Федерации? С одной стороны, только-только хотели вроде как именно включать диалог и договариваться со всеми.
Мне кажется, смотрим на Ксению Собчак. Мне кажется, идет тестирование. Нет, ну, Собчак, о чем договариваться?
Неважно.
Нет, я как раз думаю, что на этом уровне ничего никаких договоренностей быть не может, не должно быть.
Может быть, может быть. Ксения Анатольевна, давай мы действуем как бы в русле закона.
У нее есть партия политическая, да, то есть
она ее создает.
Она ее создает, эта партия будет, да, скорее всего, участвовать в процессе. Но это не то, что какая-то договоренность. Это определенно. Я думаю, что это просто определенные санкции на то, что она может работать легально и может пропагандировать, агитировать, участвовать в избирательных кампаниях, пробиваться в Государственную Думу. Вот здесь ей никто не будет путей перекрывать. Вот в это, но...
Это договоренности следующие. Вы работаете в русле закона, мы работаем в русле закона. Все, пожалуйста, воюйте.
С Ройзманом ситуация, мне кажется, менее понятной. Хотя я не одобряю, конечно, что воля народа здесь как-то ущемлена, да, потому что его выбрали.
Да.
Я не очень представляю, как его поддерживают, не поддерживают сейчас в Екатеринбурге, потому что Екатеринбург все-таки в забастовке избирателей участия не принимал ни в какой, ни в левой, ни в правой, ни в зеленой, ни в оранжевой, да.
Но при этом, как во всех миллионниках, в Екатеринбурге, конечно, довольно сильные протестные настроения.
Но
всегда.
Но проблем местного уровня накопилось очень много, и если, и как вот мы видим там, Волоколамск, да, тоже проблема местного уровня. На самом деле на Кузбассе это тоже... Проблема не, ну, мне кажется, не совсем губернаторского уровня. Это проблема просто бардака на уровне местных властей. И Россия нуждается в том, чтобы у нас реально работали муниципалитеты. Реально были муниципалитеты. Потому что в Москве называется муниципалитетом, или во многих регионах. Но это просто чиновники, которые сидят в здании, которое называется муниципалитет. Муниципалитет — это с латыни, да, это местное самоуправление, самоуправляемая структура. То есть люди должны голосовать, выбирать тех, кому они доверяют, спрашивать с них за все местные вопросы. Понимаете, в чем фокус, да? Вот империя Александра Македонского — монархия, да, греческие монархии Востока, все имели муниципалитеты. То есть все базируются, наверху монархия, внизу муниципалитет, Римская империя, император, банкеты, там, разврат, все что угодно, но внизу все равно муниципалитеты были самоуправляемые, полисы управлялись, самоуправляемые все было.
Даже никто
не спорит. На основе римского, латинского права. Почему у нас не может быть муниципалитета? Даже Петр Первый создавал вот эти вот, ну...
Мы их все время создаем, формы. Эти муниципалитеты, нет, и местное нет. самоуправление. Так их нет, нет их ровно потому, что, давая им полномочия, нужно им не права. Дают деньги.
Совершенно
права
верно.
Права и деньги. Все, права дайте налогооблагаемую
дать
базу.
Дать возможность им формировать районные власти, дать им возможность формировать власти города, допустить ситуацию, когда выбранный людьми мэр района будет противоречить мэру города и говорить, нам там здесь не нужна свалка, господин мэр, убирайте, да. Допустить развитие противоречий внизу. Вот то, что должно быть сделано. И Ройзман это скорее такой фигура протестная. То есть вы нам не даете никакого самоуправления, вы не даете нам на местном уровне заниматься тем, чем мы хотим. Вот вам Ройзман.
Да.
Вот так это выглядит. Не то чтобы это вот была фигура.
Нет, секундочку. Парадокс получается. Да. С одной стороны, мы хотим самоуправление, но с другой стороны, не хотим такого самоуправления, как Ройзман.
Нет, подождите.
Так, секундочку. Мы или хотим,
Ройзман,
или нет,
это как раз результат определенного протестного голосования.
Да.
Потому что если бы существовали, как говорят американцы, местные партии, а там были там местная партия против мафии, там, против мусора, против еще чего-то, да, вот они формируются и решают какие-то местные проблемы, они мэра там пробивают, у них мэр свой, все, они сидят крепко. А вот если бы это все было возможно у нас, если бы у нас реально существовала муниципальная система самоуправляемая везде, в районах, в городах, в районах и в том числе и областей, то в этом случае, конечно, власти не имели бы такой ситуации. Они имели бы компетентных оппонентов, причем, кстати говоря, скорее всего, конструктивных в плане в политике и не склонных играть ну, в друзей либеральной оппозиции. Вот как раз они имели бы таких людей, но людей, которые принципиально держали бы целый ряд позиций, и с которыми приходилось бы решать вопросы и по мусору, и по наркотикам в городе, и по массе вещей, да, с ними приходилось бы сотрудничать. Это была бы достаточно конструктивная оппозиция. Проблема в том, что власти пока не дали нам такого муниципального права, которая обеспечила бы нам, ну, такую ситуацию, такую систему.
Ну, еще лет 8 назад легко можно было бы сказать, что идет это вразрез с построением властной вертикали. А сейчас
я
понятно, что
властная вертикаль... Я привел пример, да, Александр Македонский построил вертикаль, дай Боже. Там только слово «поперек» и голова слетала.
Ну, Александр Македонский умер в 32 года, поэтому
да,
мы
понимаю,
толком
но
не знаем, сколько
эффективна все построили ту же самую, сохранили ту же самую систему. Это как раз нормальная форма для рыночной экономики. Просто это была апробация, то есть уже в древности это было апробировано, и монархия, не восточная, а эллинистическая и римская монархия, она всегда имела муниципалитет, допустим. Пускала целом муниципалитеты. И если кто-то муниципалитеты задавил, то его противник, ну, в борьбе за власть, он мог как раз предложить руку помощи муниципалитетам и выигрывать в политической борьбе. Так Юлий Цезарь уничтожил армию Помпея в Испании. Он просто собрал муниципальную конференцию. Поэтому это очень важный вопрос. Вопрос о местном самоуправлении.
Давайте я приведу пример, как понимается местное самоуправление у нас. Примеры из жизни. И было это давным-давно, но с той поры ничего не изменилось. Губернатор Калужской области Анатолий Дмитриевич Артамонов приезжает, неважно, Мещовский, Хвостовичский район Калужской области. Вот он выходит из автомобиля возле районной администрации и обнаруживает, что там забор покосился и трава не кошена. Да, это местное самоуправление в Российской Федерации. Это ничего такого сверхъестественного нет. Что делает он? Он принуждает местных чиновников выйти и покосить траву перед районной администрацией, потому что это стыдно и позор. Губернатор принуждает местных чиновников выполнять их прямые обязанности по облагораживанию территории. И так у нас выглядит местное самоуправление.
Ну, потому что они кому подчиняются-то?
В случае, если
бы... С них не могут местные жители спросить, сказать, забор покосился. Они им скажут, ребята, вы кто? Мы местные граждане. Ну, так и идите отсюда, местные граждане. Вот губернатор приедет, мы будем поправлять.
Да, такая система, она, в принципе, тогда не может кого-то стимулировать и развивать это местное самоуправление.
Эта система провоцирует многочисленные кризисы по разным вопросам. Кризисы, по которым претензии начинают выставляться наверх. И губернатору, премьер-министру, президенту. Вопросы, в первую очередь, местные, но по этим вопросам претензии идут на самый-самый верх. Почему? Потому что на нижнем уровне спрашивать некого, потому что там местный чиновник, он говорит, а я всего лишь чиновник, вы меня не выбирали, вы для меня никто. Мне пока с самого верха не скажут, вы будете этой свалкой, например, дышать, и все. Вот такая логика у них, поэтому... И в результате, получается, кто виноват? В результате, получается, виноват тот, кто вообще проблеме не имеет представления, потому что он слишком наверху решает там какие-то непонятно грандиозные задачи.
Сильные местные власти – это уже угроза для губернатора. Ну, ровно потому, что они будут с ним конфликтовать.
Это серьезный ограничитель для губернатора. Но в том-то и дело, что здесь функционирует вот как. Вот смотрите, профсоюзы – это то, что очень не любят корпорации. Но профсоюзы – это то... Реальные профсоюзы, да, это то, что ограничивает воровство среднего звена менеджмента, потому что профсоюз может постучаться в офис, представитель профсоюза в офис генерального директора и сказать, знаете, вот там и там вместо там станков и защитного снаряжения на деньги, на ваши деньги куплены виллы и открыты счета на каких-нибудь Сейшельских островах, да, вас обокрали, а головами наших членов профсоюза рискуют в результате, потеряют и компании, и люди, так что давайте там вот эти воры, да, и он знает, это неудобно, он не любит профсоюзы, но этот механизм работает, и здесь тот же самый механизм, поэтому авторитарные вот эти вот эллинистические монархии, авторитарный режим Римской империи, да, вот при эпохе принципата, то есть первых веков, он терпел эти муниципалитеты. Не то, чтобы им это очень нравилось. Не очень нравилось, не очень приятно было это все.
Наша властная система готова терпеть эти муниципалитеты.
Определенная иммунная система государства в этом заложена. А я не знаю, это мы увидим, потому что пока что наши власти были уверены в том, что последнее время, что ничего делать не надо.
Да.
И сейчас начали выскакивать местные проблемы, и серьезные местные проблемы, которые такие серьезные, потому что они копились годами, и лететь на самый-самый верх. Лететь на самый верх, да. И получается, что глава государства должен разбираться в каждом частном вопросе. И он смотрит вниз, и выясняется, что у него там есть вертикаль, и она работает, эта вертикаль. Просто с точки зрения людей она деструктивна. И они для того, чтобы поправить забор, они не могут там ни до кого достучаться. Поэтому ситуация перезревает, возникает кризис, и этот кризис выходит на поверхность. Поэтому необходимо для России сейчас, особенно в условиях международного давления, дать муниципальные свободы. Необходимо.
Здесь тоже есть определенные противоречия, потому что в условиях внешнего давления резоннее, конечно, выстроить еще пожестче вертикали, подзакрутить гайки для того, чтобы шаг лево, шаг вправо, ну, ровно потому, что мы в таком мобилизационном сценарии пребываем.
А это не получится, не будет это эффективно, да, то есть вы закрутите гайки, но получится, что вы закрутили гайки там, где могут быть устранены проблемы. И все недовольство частными вопросами будет моментально переводиться либеральной оппозицией во что? В необходимость смены власти насильственным путем. моментально, по любому частному вопросу. Они будут видеть недовольных граждан, там, свалка, пожар, покосившийся забор, отсутствие дороги, и они будут формировать из этого Майдан. Поэтому давайте честно смотреть на этот кризис.
Предпосылки для укрепления муниципалитетов как будто бы есть, но пойдут на это или нет,
вопрос открыт. Нам нужны, в принципе, их создать, их нет.
Да.
Какое там укрепление? Там кого укреплять?
Вот мэров мегаполисов. Есть.
Есть мэры мегаполисов, они независимы.
Но одновременно с этим мы отменяем прямые выборы мэра Екатеринбурга. Парадокс.
А парадокс, потому что пытаются точно так же, они видят, что вот возникла эта ситуация, пытаются ее разрешить старыми методами.
С нами Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований. Сейчас новости, после них продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15 часов 35 минут. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований. Вопрос, такой подводящий черту, по сути, под нашей первой частью дискуссии. Так все-таки, вот после выборов президента Российской Федерации, которые состоялись в марте этого года, предпосылок больше для того, чтобы действительно менять политическую систему, модернизировать ее или, наоборот, законсервировать на какое-то время?
Владимир, понимаете, да. Вопрос о том, чтобы Россия перестала быть президентской республикой, не стоит, да? Вопрос стоит о том, что действительно необходимы изменения в других сферах. То есть необходим, мне кажется, да, необходим нормальный парламент, настоящий, с настоящими полномочиями, с людьми, которых туда не назначили, а которые прошли отбор в рамках политических движений и были выдвинуты, да, при поддержке людей для решения определенных задач. С другой стороны, необходимы муниципалитеты настоящие, о чем мы с вами говорили, для того, чтобы пресечь здесь либеральную спекуляцию, потому что либералы спекулируют очень просто. Они пробиваются в текущие вот эти вот рудиментарные муниципальные структуры, там ничего сделать нельзя, и они дальше начинают работать и кричать, значит, вот нам власти мешают решать ваши проблемы, молодцы. А им наплевать на эти проблемы.
Молодцы.
Они молодцы, они работают прекрасно, они там талантливо, хорошо организованно это делают. А власти не знают, кого, значит, там запретить, отогнать, как, значит, заменить эти прямые выборы на косвенные, да, то есть как тут все переиграть. А тут ничего вы не выиграете, вы просто не должны в таком виде вмешиваться в местные дела, потому что местные дела должны решаться там на местном уровне. Но дело не в этом. Дело в том, что выборы действительно оказались очень важным рубежом для России. Это выборы, которые, как мне кажется, власти ожидали, что будет просто поддержка Путина, надо ее организовать, надо помочь избирателям встать с диванов и пойти проголосовать за человека, которого они в душе поддерживают. Ну, как, по крайней мере, логика Кремля была такая. Значит, по этой же логике допустили выдвижение Павла Грудинина, именно допустили, потому что, в принципе, вот эта вот такая вот, ну, левопатриотическая буржуазная оппозиция, она есть, она существует уже не первый год, просто для нее не существовало каналов вхождения в политику. То есть я с Грудининым несколько раз общался и брал у него интервью большое, и, значит, он говорит так, я прекрасно понимаю, что если я сейчас войду в политику, у меня будут серьезные проблемы, поэтому я могу быть смелым критическим экспертом, я могу сигнализировать о проблемах, говорить, там, предлагать решения, но в политику я входить не могу, потому что, во-первых, нет таких механизмов и нет защиты. И вот здесь я думаю, что все-таки определенные соглашения с президентской администрацией были достигнуты, и Зюганов именно поэтому допустил, да, продавил даже на съезде среди своих лакеев фигуру человека, который победил на праймерис левого фронта, да, то есть левого, или как среди левопатриотических кандидатов. Ну, я думаю, что он реально победил. И Зюганов продавил его, да, а дальше КПРФ просто, значит, сливало кандидата, да, потому что предполагалось, что, ну, немножко мобилизует людей, да, повысит явку, помешает Навальному с организацией его этого бойкота либерального, а Навальному помогали там со всех сторон, я имею в виду, там нашлись и либеральные, и левые, которые помогали Навальному. И для Кремля это серьезный вызов, серьезная проблема, потому что в условиях международного давления нужно было показать, что мы не просто Россия не сдается, и Россия не будет меняться, да, то есть она не будет вести себя как Советский Союз при Горбачеве, то есть сдавать позицию за позицией, ничего не получать взамен, и дойдет там до полного унижения, и, что называется, отдаст ключи, кот отдаст ключи мышам от амбара, да, вот такое, такого, что не произойдет. И поэтому вот эти Да, но процесс пошел как? В руках Грудинина тезисы, которые Зюганов много лет, с которыми КПРФ ходила на выборы, ну, вот эти вот программа такая левопатриотическая, где-то кейнсианская программа экономическая, что надо там поддерживать производство, развивать, что надо дать людям деньги, чтобы они с голоду не умирали, чтобы спрос был внутренний, чтобы там решались социальные проблемы. Это все вдруг было воспринято обществом невероятно серьезно. Просто невероятно серьезно. Это был очень важный момент, который обнаружился, как мне кажется, все-таки в конце декабря, в январе. И я думаю, что здесь был шок для властей, потому что они думали, что это, ну, в общем, безобидные слова. Потому что в устах Зюганова это воспринималось обществом, ну, как...
Как мантры, потому что как это звучало мантра, уже да, много
мало
раз.
Мало ли
да.
что. Ну, то есть, если человек, наряженный с комарохом, выйдет на улицу и будет нам доказывать какие-то правильные, очевидные вещи, мы не воспримем его серьезно. И в этом была проблема Зюганова как политика старой школы, старой системы, который сдал все позиции, который расчистил партию внутри, убрал туда массу талантливых людей, оставил там своих лакеев. Ну, то есть, сделал то, что он сделал. Построил партию менеджерского типа, где, в общем, есть своеобразная вертикаль или монархия, кому как нравится больше. И вот в этой ситуации тезисы ожили, и возникла стихийная поддержка людей, которые, я думаю, все-таки, ну, вряд ли кто-то из них, ну, или многие из них думали, что вот там их кандидат победит, но они точно участвовали в демонстрации. Они хотели продемонстрировать власти, какого рода изменений в стране они хотят. То есть они хотят социального государства, они хотят демократии, они хотят выборов, которые будут честными, где не будут вбрасывать избирателей, да, там, заставляя тех, кто не хочет идти голосовать. То есть они ничего этого делать не будут. Они хотят совершенно другой системы. Да, они хотят решения социальных, экономических проблем, развития национального производства и считают это все приоритетом.
Вы, Василий, описываете ситуацию, которая как будто бы должна подталкивать власти к принятию...
Абсолютно. Да. Это довольно важный толчок.
Конъюнктура внутренняя диктует. Понятно.
Диктует. А есть еще внешнее давление, потому что да. вот в условиях да. внешнего давления не делать элементарные вещи, необходимые для того, чтобы нация и государство устояли на ногах, означает толкать самим себя в пропасть.
Так страшно делать те самые реформы, о которых вы говорите? Страшно усиливать, страшно давать.
А кто же их... Ну, подождите, ну а как? Ну, конечно, страшно, потому что приятнее править безраздельно. Приятнее, когда у тебя вертикаль, и ты говоришь, так, сделайте так.
Если так, страшно, переделайте. То это означает, что...
Это приятнее, ну так нельзя уже.
Саботировать будут вот
это,
эти реформы.
Вот эти выборы, и вот эта вот удивительная мобилизация людей, и удивительная, и яркая низовая кампания за Грудинина, она показала, что общество имеет определенные желания. Но общество это все равно стоит на патриотических позициях. То есть не считает, что нужно отдать Крым Соединенным Штатам. Не считает, что страна должна встать на колени, что 90-е это было самое прекрасное время в нашей истории, да, например, как у нас либералы любят говорить, что это было такое время такой свободы, одурманящей свободы, когда все можно, когда такие возможности открылись, только ленивые и тупые ими не пользовались. Вот это же их позиция, да. То есть я, честно скажу, меня вот просто, ну, не знаю, бешенство, да, охватывает, когда я вот это вот все слышу, потому что я так не думаю. Я прекрасно понимаю, что это была катастрофа. Это был болезненный период, из которого мы, к счастью, вышли, но в который нам обратно не надо. Вот никак не надо. А Украина, она опять там.
Так что будут делать? Предпосылки какие вы видите, по крайней мере? Пока первые шаги, которые мы наблюдаем, они ничего хорошего не солят.
Целый ряд сигналов получили верхи на этих выборах. Кстати говоря, Путин свою повестку дня сместил в значительной мере влево. То есть вообще вся повестка дня общественная в этих выборах сместилась влево. Это, конечно, самая серьезная победа вот этих вот как бы левопатриотических критиков. Власти, критиков существующей системы, вертикали. Власти тоже должны были смещать свою риторику, целый ряд решений. Например, вот мне очень нравится решение о том, что программа материнского капитала должна быть продлена до 2021 года. Тем более, что я как экономист всегда считал, что она очень хорошая. Угу. Очень хорошая, правильная, и многим людям, особенно в регионах, дает деньги для того, чтобы все-таки решить жилищный вопрос. И я помню, что говорили там разные чиновники и либеральные экономисты, ну, которые как близкие к нашим либеральным экономистам в правительстве, они говорили, что только до конца года эта программа, что ее надо свернуть, что это просто деньги на ветер. Ну, вот эти вот традиционные вещи, да, что надо адресно помогать. Что это значит, если у человека там в семье, ну, семья двое детей, почему должно государство им давать какие-то дополнительные деньги? За чего ради? Сами работайте, нечего быть ленивыми, потому что только ленивые не могут купить себе хорошее жилье. Ну, вот этот вот традиционный набор либеральных утверждений, он там всегда был. И получается, что... А власти сказали, нет, ребята, вот как вот либералы говорят, мы не будем делать, мы будем делать так, как с точки зрения экономики будет действительно полезно, с точки, ну, в плане развития национального производства, строительства, и так как будет лучше для людей. Вот целый ряд таких инициатив был социальных. И это важный признак того, что повестка дня сместилась влево. Но она сместилась не без давления. Да, давление было внешнее, колоссальное, нарастающее, оно будет нарастать еще, потому что внутренние проблемы Запада, они диктуют этот конфликт с Россией. И их логика очень простая. Если вы взломаете этот рынок, то вы получите его ресурсы. Вот как хорошо было в 90-е Соединенным Штатам, когда мы рухнули. Ведь это было время, которое даже некоторые американские аналитики называли, ну, американским коммунизмом при Билли Клинтоне. Да? То есть когда работы много, зарплата высокая, можно улучшать там свои жилищные условия, покупать хорошие дома, автомобили. Дети учатся, все прекрасно, все смотрят на будущее с уверенностью, что все будет хорошо, прекрасно будет все в американской экономике. Вот это то, что бывает, когда вы взломали чью-то национальную экономику или даже там блок этих экономик, разграбили их и использовали ресурсы для оздоровления вашей системы. А сейчас американская экономическая система гораздо более больна, чем тогда. И, конечно, отсюда и берется вот эта агрессивность и давление. То есть это традиционный способ. Способ решения проблем, ничего не меняя. Вот точно так же Великобритания в середине 19 века, ну не в середине, а в 1840-е годы, обеспечила себе экономический бум, взломав китайский рынок и опустив Китай очень низко в иерархии наций.
Еще раз, желание ничего не менять есть. Желание что-то изменить есть.
Все эти будет два желания сталкиваются от людей. Все будет зависеть сейчас от людей. Потому что если люди сейчас скажут, что ну вот. Выборы прошли, эти выборы ничего не изменили, мы на своем уровне ничего делать не будем, никакой самоорганизации снизу не будет, на местном уровне мы не будем мобилизовываться, не будем ставить местные вопросы, не давая их превращать в вопросы, ну, не знаю, что... Не давать превращать вопрос о свалке в вопрос о Крыме, понимаете? Да, вот мы не будем этого делать, будем решать свой вопрос о свалке и решим его, наконец. Не будет здесь спекуляции. То есть если люди будут таким образом действовать, и появится действительно новая партия, то есть на самом деле в обществе что произошло на этих выборах? Выяснилось, что у нас-то партии две, но ни одна из них не оформлена.
Я предлагаю просто сейчас уже переходить к вопросам нашей аудитории, потому что времени остается до конца немного. Традиционно мы не можем отказаться от диалога со слушателями. Ну и сейчас вам пригодятся наушники. Поехали. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948. СМС плюс 7925888894.8. Работает наш телеграм, говорит Москва-бот. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Ростислав. У меня вопрос по СНГ. А вот роль донора России для СНГ не меняется, по вашему мнению, почему? Не потому ли, что президентское политбюро и без Якунина с Белениновым по-прежнему состоит из служивших в ГДР и по-прежнему имеет дрезденский взгляд на население России, которое что хочешь выдерживает, и что народ здесь будет жить хуже всех, а будет безропотно содержать блатных там Хонекеров, Лукашенко и кого скажут.
Спасибо, принимается.
Очень сложный вопрос, на самом деле, и сложно сформулированный, и сложный. Сложность его в том, что, во-первых, действительно, когда Советский Союз распался, это было сбрасывание издержек, да, то есть российские элиты, те, которые оказались у власти в тот момент, они сбрасывали все издержки, которые были. И то, что сейчас там есть в СНГ, что мы кого-то поддерживаем, я бы не назвал это какими-то очень большими издержками для России. Не назвал бы, потому что, с другой стороны, из Центральной Азии к России, в Россию едут десятки миллионов людей, они работают здесь.
Хорошо, можно не брать СНГ, можно взять тот же таможенный союз.
Очень сложные отношения с Белоруссией и с таможенным союзом. Про таможенный союз я вам скажу, понимаете, вот про проблему таможенного союза скажу так. Цитата из Бисмарка, из мемуаров Бисмарка. Бисмарк пишет: «Встал вопрос о таможенном союзе Пруссии, то есть Германии и Австрии. Я видел следующие проблемы. Во-первых, потребительская культура в Германии и в Австрии принципиально отличается. Производство в Галиции и в Баварии настолько различно устроено в сельском хозяйстве, что я считаю, что это просто невозможно объединить сейчас. Ну и, наконец, я просто не доверяю австрийским таможенникам». Понимаете? Вот это проблема нашего таможенного союза. Там принят электронный таможенный кодекс. Какой смысл? Ну, хорошо, он электронный. Но дело в том, что таможенники-то все равно не электронные. Если вы им не доверяете, а доверять сейчас таможенникам в рамках вот этого вот таможенного союза...
Киргизия, Армения,
Казахстан. Ну, это фантастика. Понимаете, если Бисмарк не доверял достаточно вышколенным австрийским таможенникам, которые тащили контрабанду, в том числе, кстати, из Российской империи в то время, то что же у нас происходит в Белоруссии? Конечно, я вот в Минске был и слышал такие объяснения, что мы пропускаем только то, что вам самим нужно. То есть, если вы нам скажете вот это не пропускать, мы не пропустим. Но... мне кажется, что здесь немножко лукавство, да, потому что наверняка в Армении, если их спросить, ребята, ну много контрабанды идет там, допустим, через вас, или там еще через Киргизию, или через Казахстан, они скажут, только то, что вы сами хотите, но это не снимает вопроса о контрабанде и о том, что выстроить сейчас блок экономик очень сложно оказалось. И, наконец, самое важное, да, Россия-то изменила свою торговую политику в значительной мере в последние годы. Мы уже как-то вообще не оглядываемся на ВТО. То есть, посмотрите, там турецкие помидоры, да, например, только зимой, летом у нас кубанские. Подождите, ребята, а как же свободная торговля, а эти священные идеалы, закрепленные там в документах Всемирной торговой организации? Это не важно, это мы все отбрасываем, потому что нам сейчас так выгодно. Это называется меркантилизм, это называется расчетливая, рациональная торговая политика. Покупаем то, что нужно, продаем то, что имеем в избытке. А не покупаем то, что дешевле, понимаете? То есть турецкие помидоры могут быть дешевле в данный момент, но мы их не покупаем, потому что мы хотим свои произвести, чтобы деньги здесь остались. В первую очередь, конечно, прибыль интересует, да, чтобы прибыль осталась местным производителем, но крайне ценным побочным эффектом является то, что люди получают здесь, не в Турции, зарплату, и здесь тратят эти деньги. Это очень важно, потому что это как раз говорит о таком смещении нашей экономической политики. Я, кстати говоря, не думаю, что наши успехи там в России, в российских крупных хозяйств, в производстве пшеницы, например, да, как-то очень нравятся Канаде, к примеру, или Новая Зеландия, или Австралии. И то же самое там, ну, вывоз птицы, который сейчас, мясо птицы, которое сейчас тоже, наконец, решено увеличить, и есть договоренности с арабскими странами и с мусульманскими странами. Как он может нравиться иностранным компаниям? Это одна из основ, почему санкций будет больше, да, потому что чем более рационально вы ведете себя, тем больше санкций. Но в рамках вот этого таможенного союза надо признать, что кризис его, очевидно, есть. И в существующем виде он не в состоянии обеспечить вот это расширение этой политики, даже не улучшение ее, а расширение этой политики, которую Россия опробует, на весь блок.
Из вопросов в Телеграме. Можно ли сказать, пишет Александр, что в Волоколамске описанная вами проблема противостояния местных жителей и властей вошла в опасную стадию улицы?
Ну, понимаете, мне кажется, что нет такой опасной стадии улицы. Просто, во-первых, проявилось, что абсолютно не работают вот эти все законы о митингах, что это полная чепуха. И то, что я, кстати говоря, понял еще, когда в Греции занимался изучением кризиса и видел акции протеста, мне говорят, ну, там будет демонстрация. А я спрашиваю, она разрешена, поданы заявки? Нет, а зачем? Это будет массовая акция. Какие заявки? Это противоречит закону, да? Я им говорю, это же противоречит вашим законам. Ну и что?
Людей так много, что,
простите, ну и что? Да, я понимаю, да. Понимаете, вот все. То есть это тот момент, когда вы там в нулевые, в сурковские годы понаписали всяких дурацких законов, эти законы летят сейчас в мусорную корзину, потому что не надо было этих законов дурацких писать, не имели бы проблемы. А с другой стороны, то есть если говорить, что это, здесь перешли грань закона, да, перешли, и она будет переедена еще во множестве ситуаций. Это означает только то, что законы нужно поменять, а не то, что нужно там как-то властям подавлять. Они не смогут подавить эту ситуацию, тем более, когда экологические проблемы вышли на, ну, такой, на передний план. В этом смысле мы сейчас где-то в Европе и Северной Америке 70-х годов. Потому что там вот тогда, в начале 80-х, ну, в 70-е, 80-е годы, там люди осознали вдруг, что от свалки дети могут отравиться, от того, что там газы, яды и так далее. А до этого было всем все равно, они толпились в супермаркетах.
7373948, еще один звонок примем, слушаем, давайте, вас внимательно, секунду. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вы говорите, мы... местное самоуправление. А вот аукционы проводятся, жители жалуются, почему асфальт начинают класть, когда снег идет. А власть объясняет, это все Москва виноват. Пока аукцион, пока деньги выбьешь под этот тендер. И уже зима настала. И также вот, что не коснись, остановку перенести к больнице для удобства жителей. Опять власть на Москву ссылается. Зеленое насаждение вырубает все частники у магазинов. Мы ничего не можем сделать в частной территории. И так во всем. А вы говорите, местное самоуправление, оно ничего не решает. Все законы писаны Москвой для себя.
Спасибо, принимается.
Вообще очень важный момент вот здесь выделен. Этот момент называется... Ну, это, знаете, как местные чиновники переваливают ответственность наверх.
Да.
Понимаете, они...
Почему на это, вы кстати, сейчас... есть основания.
Почему вы раскопали сейчас, да? Они говорят, это Москва виновата, это там вот наверху, вот на них сердитесь.
Знак нужен? Нужен. Ставим сейчас, потому что только дошло финансирование.
То есть на местном уровне с них спросить нельзя, проверить их невозможно, правду они говорят или нет, проверить их схемы невозможно, потому что просто у людей нет доверенных лиц, даже представителей нет нормально в этой системе, когда они могли бы контролировать местных чиновников. Я же не говорю о том, что просто что нет муниципалитета как такового, да, когда люди выбрали мэра, выбрали депутатов, у которых есть полномочия, и которые не спрашивают, сколько они помощников могут нанять, у них есть фонд, и которые они тратят на расследования на свои, на поддержку определенных организаций, в том числе, кстати говоря, может быть, где-то и бюджетных. Да, вот такая схема работы. Поэтому мне кажется, что здесь, конечно, вопрос коренной. А что у нас нет согласованности между службами, то, что у нас, например, часто бывает, что сперва асфальт положили на тротуарах, потом тротуары раскопали и меняют трубы через неделю, потому что разные структуры выполняют один и тот же план, но у них согласованности никакой нет, а спрашивать с них никто не будет.
Не будет.
Не будет, потому что Москва далеко, ей вообще, Москва, московские чиновники, ну, там, я имею в виду, как раз федеральное руководство, да, они не могут вникнуть в эти вопросы, и никогда они не смогут решить все мелкие местные проблемы, никогда, никаких ни вице-премьеров, ни президентов, ничего не хватит.
Это был Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований, спасибо, Василий, приходите еще.
Спасибо.